Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали воскресное Евангелие о том, как Господь учил смотреть на духовную жизнь через внешний момент. Он часто так делал. И это лишний раз говорит о том, как органичен духовный и тварный материальный мир. Что второе – это именно естественное продолжение первого. И Господь очень часто брал аналогии вот в таких очень простых каких-то примерах, вот, которые вот непосредственно стояли перед зрителями, переслушателями. И здесь он говорит об очах, об оке, и говорит именно об оке, который непосредственно есть у каждого человека, есть у каждого человека. И говорит, если ваше око будет темно, то и все тело ваше будет темное. Если око ваше будет худо, то и все тело ваше будет темное. Если око ваше будет светло, то и тело все ваше будет светло. Но здесь аналогия очень простая. Если человек перестает видеть, то око темно, да, то он ничего не увидит, он себя не видит. И то же самое, и самое главное как раз, зрение именно внутренним. Ведь, понимаете, у нас у всех устроенные очи абсолютно одинаковые, глаза. Но те же нервные окончания, те же рецепторы. Но, тем не менее, мы все можем смотреть на одно и то же, стоять на одном и том же месте, рядом, и смотреть на одну и ту же ситуацию, на одну и ту же картину, но воспринимать совершенно все по-разному. Потому что если внешнее око, оно только фиксирует нечто, что окружает меня, то внутреннее мое око, оно оценивает. И оно выбирает, что я вижу. И так у каждого. И вот Господь продолжает, что если свет ваша тьма, то какова же тьма? Свет имеется в виду не только вот это самые физические глаза, которые непосредственно видят предметы, окружающий мир, за счет как раз света солнечного, который проливает Господь на землю. Но мы видим этими очами, да, но на самом деле все события, которые мы воспринимаем в этой жизни, мы освещаем именно своей мыслью, своим чувством. Мы тем и другим оживотворяем этот мир вокруг себя. И в данном случае, конечно же, речь идет не о физических недугах, слепоты, а Господь как раз очень часто говорит в Евангелии, что мы, имея глаза, не видим, и имея уши, не слышим. То есть, имея, казалось бы, все потребное для того, чтобы суметь увидеть этот мир, увидеть жизнь, такую, как она есть, воистину, мы этого не можем сделать. По одной простой причине, что наше внутреннее зрение, оно повреждено. И вот парадокс. Здесь можно как раз сравнить с жизнью Адама до падения, когда он нарекал животных. Ведь в лице животных он нарекал весь мир. И до падения Адамова он смотрел на тех животных, которые видел, на тех живых существ, он смотрел совершенно нелицеприятно. И он как бы проникал именно суть тех, кто перед ним вставал. потому что он был бескорыстен и непосредственен. Поэтому ему все открывалось. И именно поэтому через лицо животных он весь этот мир окружающий, всю эту жизнь, он складывал как владыка этого мира, которого поставил владыка именно Господь, он складывал их всех в сердце свое. Царь складывал своих подданных внутрь себя. Он их принимал с любовью. И именно в этом была радость узнавания и видение мира и жизни Бога, тайны его жизни. Но когда первые люди падают, то ведь в чем состояло падение, в чем состоял сам соблазн? Я хочу быть как Бог. То есть та же формула повторена, как и у бывшего архангела Деницы, который стал сатаной, в переводе на русский язык, отступник, противник или дьявол, клеветник. И как только человек решил стать Богом, чтобы обладать этим миром, вне зависимости от Бога, вне зависимости от Творца, и сразу он вошел в полную зависимость от этого мира. Мы действительно очень хорошо знаем по себе, что мы зависим от всего с утра до вечера. Мы связаны по рукам и ногам. Хотя бы достаточно вспомнить, что любой, вот там, где обличает нас совесть в чем-то, да, тот час сразу же примешается наше самооправдание. Откуда? Мы сразу себя оправдываем окружающей жизнью. Вот ситуации были такие. Люди меня окружают. Они спровоцировали. Вот вся жизнь, она меня подвела к тому, что я сделал худое. Я сам как бы не виноват. Я не ставлю акцент на своем выборе. Я смотрю на окружающий мир, но тем самым я как бы показываю, я везде и всюду от этой жизни внешне зависим. Я не могу быть автономной от нее. Но при этом мы смотрим на все окружающее прихотливым взглядом, лицеприятным. И это происходит от того, что как только первые люди захотели обладать этим миром, они сразу себя поставили в центр Вселенной. И как раз вот это свет зрения внутреннего заслоняет именно наши персоны. Мы с ним, причем мы здесь сделать уже ничего не можем. Достаточно просто попробовать действительно пытаться молиться благоговейно, внимательно, покаянно, стремиться к этому. И сразу человек почувствует, насколько он сам нигде не успевает. Какая толкотня мыслей, чувствований, каких-то переживаний, сколько всего сбивает. И сбивает все то, что моей душе близко и к чему она льнет. А молитва, оказывается, как бы протекает сквозь пальцы, если человек предоставлен от себя молиться, да, вот своими силами. Только благодатной помощью можно действительно пролить какую-то благодатную, вот такую теплую, покаянную молитву, благодарную. Но сам от себя человек будет молиться именно такой сухой, пустой молитвой, то, что называется труднической. Именно потому, что слова, которые я произношу, они не отвечают, не затрагивают струны своей, моей души сами по себе. Я не могу, нет у меня неких уголков души, откуда бы я достал вот эту сердечную теплоту к Царствию Божию. Царства нет в нас. Оно может в нас зародиться. Оно может в нас расти. Но это должен быть импульс извне. Внутри нас ничего этого нет. Именно потому, что, с одной стороны, вроде бы, центр – это я. И в то же время парадокс именно в том, что себя-то я как раз и не вижу. Это некая омраченность очей, это некая именно слепота души, поэтому Господь говорит в Евангелии очень энергично, что фарисей слепой, и слепота больше всего как раз относится к собственному моему лицемерию. Именно его я не вижу. Нам кажется, что оценки наши внутренние, они всегда оправданы. Но на самом деле мы все-таки смотрим на мир через призму именно своего эгоизма, эгоцентризма, желания обладания. У нас нет бескорыстия видения этого мира, поэтому у нас несовершенная любовь. Она непостоянна именно своим небескорыстием, именно тем, что мы пытаемся всегда обладать предметом своей любви. Пытаемся его исправить под себя. И в чем как раз разница между человеческими отношениями и Божьими? У него они всегда бескорыстны. И он принимает нас любых и в любом состоянии. Если человек обращается и простодушно и вот говорит, не просто повторяет: «Господи, помилуй», а с надеждой: «Господи, помилуй меня, да, прости». И всегда человек, ему не обязательно читать какие-то богословские труды, он прекрасно сознает, что он принят. И не потому, что вот сейчас попросил прощения, а просто открылось ему как раз вот это милосердие Божие, когда он посмотрел на него доверчивыми глазами. Вот тогда для него открывается Господь милосердие и благосердие. В противном случае, вот он дальше говорит: «Господь, что не можете служить двум господам, иначе одному будете не родить, и одному будет служить, а одному обязательно будете не родить». Если, понимаете как, вот мы можем войти в церковь, вот сначала, да, обязательно, если человек обращается, все-таки он обращается из боли и гноя своей жизни, он обращается с надеждой к безусловному свету. Но мы входим в церковь, сначала для нас все ново, но внешние ведь моменты, пусть их даже будет много, но к ним достаточно быстро человек приноравливается, узнает, их очень нетрудно, в общем-то, все узнать, чего, когда делать такие вот чисто практические вещи. И человек вот входит в эту традицию, ему кажется, что он все уже узнал, познал, и вот этот первый свой живой импульс, теплый, покаянный, радостный, благодарный, он потихонечку забывается. И мы часто остаемся как раз в неком обезбоженном состоянии, даже внутри церкви, когда мы просто исполняем обряды, входим в христианскую традицию, но вне покаяния служить Господу совершенно невозможно. Ведь покаяние – это не некое установленное унижение, самоунижение человека. А покаяние как раз – это при живых отношениях мы знаем, что нас с Богом разделяет, что мою душу закрыло. От этого человек испытывает тугу, и поэтому покаяние для человека нелепо, настоящее покаяние, нелепо, когда он спрашивает: а вот вы надо каяться или не каяться, а это грех или не грех? Да если я спрашиваю, грех или не грех, даже если мне скажут грех, ну хорошо, я сказал, я тогда написал на бумажке и сказал, это грех. Что мне от этого? Я не переживаю это как свое разделение с Богом и с людьми. Мне просто подсказали, теоретически, вот для меня это грех. Но меня никак не затронуло это. Я остался просто в некой традиции. И все. Это только уста. Как и Господь говорил в другом месте, еще в Ветхом Завете, люди чтят меня устами, но сердце их далеко от меня. Нет живых отношений. И поэтому осталась только форма. Остались только некие обряды. Но самая главная, содержательная сторона, вот эти возможности, безбрежная возможность отношений с Богом неизреченной, она осталась за скобками жизни. И дальше он как раз продолжает, как бы вот эти мысли, они вот так вот, считаешь, если они как бы разрознены, но на самом деле они очень связаны. Вот можно, что же такое тьма? Что же есть тьма? Можем ли мы ее назвать? Возможно, да. Если я понимаю, что мешает как раз увидеть, построить бескорыстные отношения мне с моим ближним, именно мое лицеприятие, мой эгоцентризм, где все окружающее якобы подминаю под самого себя, а вижу через призму именно своего эгоцентризма, эгоизма, то та самая «какова же тьма» – это я вижу светом своим. Я вижу именно в этом и рассуждения мои, на этом строятся мои цели, и как я буду их достигать, да, то вот настоящая тьма – это совершенное отчуждение от какого-либо общения с кем-то и чем-то. Ведь, собственно, и жизнь есть именно общение. И нам мешает как раз этому общению бескорыстному вот то самое видение через желание обладания того, что я вижу, когда я ставлю себя на первое место. И как логическое завершение, совершенное отчуждение себя от общения и уже окончательное окончательное как бы завертывание на самого себя. И поэтому полная слепота, потому что я замыкаюсь на совершенной пустоте. Ведь наша душа может быть богата, обогащена только кем-то. Только вот в этом общении. Если никто, никого я не сумел вобрать в свою душу, она совершенно пустая, темна. Там нет жизни. Существование остается, а жизни уже нет. Это и есть та самая тьма. Это и есть те самые адские муки. И мы можем даже найти подтверждение в житии Макария Великого, когда он беседовал с душой одного из языческих жрецов, то она сказала ему, что вот эта душа, что когда он спросил эту душу о молитве, которая вот когда люди молятся, да, об усопших, и вот он прямо сказал Макарию, что когда ты молишься за нас, то мы видим лица друг друга, и это нам доставляет неизъяснимые блаженства. Просто видеть лицо. Вот на мгновение выйти вот из этого, из этой некой мертвой абсолютной точки, где невозможно себя как бы уничтожить, аннигилировать, но я обречен на совершенную замкнутость и одиночество, на вечность. И вот дальше Господь говорит о том, чтобы мы не пеклись, о том, что есть что пить, во что одеваться, потому что, говорит он, не выше ли тело души и не выше ли тело одежды и не выше ли душа тела. Приводит в пример птиц небесных и полевые лилии. И вообще-то это очень такое особое место в Евангелии, где мы видим, какое понимание у Иисуса Христа красоты полевых лилий и вот всей окружающей природы, как Творец к этому всему сам относится. Но нельзя понимать, что вообще об этом не надо заботиться. Речь-то не об этом. Речь идет о том, что слепая, вот эта близорукость нашего внутреннего зрения, она ищет опоры именно во внешнем благосостоянии. И мы всегда хотим, чтобы у нас был определенный достаток, и здоровья достаточно, там, и власть, и, может быть, там мечтаем о богатстве, о силе, там, и так далее. Но само по себе обладание, уже желание даже обладания, не то что обладание, само только желание обладания, оно уже рождает страх потери. Но в ту меру, в какую я боюсь, я Богу не доверяю. Поэтому мы в страху всегда икаемся, как в грехе малодушия и маловерия. На уровне страха как раз и происходит и лукавство, и обманы, и предательство, и забвение друг друга, и Господь тем самым говорит, Он ведь говорит, что в защите прежде всего Царствие Божие и правда Его, все остальное приложится вам, то есть приложится как раз в ту меру, в какую вам необходимо. Вот, как Господь говорит, это аналогично тому, что кто возлюбит меня, кто возлюбит и родителей своих, и братьев, там, сестер, больше меня тут не достоин меня. Это значит, что вы сможете полюбить бескорыстной любовью своих близких, и отца, и матери, и, там, мужа, жену, братьев, сестер, родных, сродников, друзей, знакомых, только тогда, когда научитесь моей любви, моей бескорыстной. От меня научитесь. Когда я у вас буду на первом месте, тогда и здесь все станет на свои места. Вы тогда по-настоящему бескорыстно будете любить своих и близких. И для, каждый для вас станет близким, а не только ваши сродники по крови. И здесь то же самое. Если... То есть не делайте себе кумира из этого. Не бойтесь что-то потерять. Знает Отец ваш Небесный раньше ваше украшение, что вам нужно. Именно поэтому он так одевает даже вот лилии полевые, которые там засыхают там, за меньше, чем за сезон, и превращаются, в огонь метают и превращаются в сено и солому. Но уж тем более нас, человеков, имеющих возможность вечной жизни. И дай нам Бог иметь именно вот стремиться, не иметь, а вот иметь только все-таки это меры святых, меры преподобных, но стремиться к той доверчивости Богу, когда слова о том, что Господь меня не слышит, или Господь меня как-то именно жестоко истязает за какие-то грехи, чтобы они нам даже на ум не приходили. Чтобы это были для нас кощунами. Чтобы нам Бог открывался именно как милость, как спасение, безусловное спасение. Что мы уже, войдя в таинство крещения и в таинство миропомазания, мы уже в это спасение вошли. Теперь осталось только... Вот это доверие, которое мы оказали как раз в таинстве крещения, входя в церковь, это доверие растить в себе, чтобы суметь вот это в этом доверии на благосердие, на милосердие Божие суметь опереться, на него можно опереться только тогда, когда мы его видим. И вот к этому как раз призывает Господь, в этом ясные наши очи, и в этом, собственно, и наша святость и освященность.